Глава вторая, часть третья. А может быть, в эту минуту мрачный Рейнгард, одетый в русскую безрукавку, горбился перед низким окошком избы, складывая и перемножая 35 градусов мороза с 35 километрами, оставшимися ему до Московского Кремля. Он ни потому не двинул свои танки, что потеря белого раста ничего для него не значила. Так не бывает, когда уже в бинокль видишь само окончание войны. А потому что был связан с Южной Клешнею планом одновременного охвата Москвы. Оси наступлений пересекались на Садовом ее кольце, где-нибудь на Таганке или на Самотеке, или на бывшей Триумфальной, теперь Маяковского. Танкисты Рейнгарта и Гёпнера должны были пожать руки танкистам Гудериана и тем завершить, наконец, столь затянувшийся блицкриг. Так было задумано, и так было близко. Однако Рейнгард знал, к этому дню движение немецких армий на всех фронтах приостановилось, и только Гудериан еще каким-то чудом двигался. 3 декабря он перерезал железную дорогу Тула-Москва и шоссе Тула-Серпухов. Осталось развязаться с самой Тулой. «Тула любой ценой», — сказано было фюрером. Но, видимо, было не в натуре капризного Гейнца исполнять чьи бы то ни было предписания любой ценой. Было против его правил и всей его науки растратить свои танки в бесплодном ударе в лоб. За Тулу с ее оружейными заводами русские были готовы заплатить каким угодно количеством жертв. Их бронебойщики и бутылкометатели умирали так охотно, точно бы смерть была для них единственной целью в жизни. И насколько Рейнгард мог понять, Гудериан не сделал того, чего хотели бы от него и фюрер, и русские. Он только дал своим танкам ввязаться в бой. Дал русским послушать рев 200 моторов, но встретились они с его пехотными, конными и мотоциклетными частями. А танки он высвободил, как только он один умел, и длинным изогнутым рейдом обошел Тулу с востока. Она оказалась в мешке, и мешок этот все растягивался. И, кажется, Рейнгард уже постигал своевольный замысел Гудериана. Не Тула ему была нужна, а Кашира. О, разумеется, Кашира. Это чуть не вдвое ближе к Москве. При обстоятельствах чудесных, какие умел создавать или использовать быстроходный Гейнц, это мог быть один переход к окраинам русской столицы, один боекомплект, одна заправка баков, один суточный рацион экипажем. В любой час могла прийти весть о взятии Каширы, и это было бы сигналом Рейнгарту начать и ему последний бросок. И вот этого часа Рейнгард ожидал с ужасом. Его танки, не двигаясь с места, жгли ночами безостановочно последнее горючее, иначе б к утру не завелись моторы. В рубашке охлаждения вместо незамерзающего глизантина залита была вода, через час-другой остановленные моторы можно было считать погибшими. А еще потому не рассчитано много потрачено было горючего, что давно стерлись шипы на траках у гусениц, и буксование по гололеду стоило двойного, тройного расхода. Несколько дней назад на станцию Калинин пришел эшелон, груженный особо ценным грузом, не разбитый русской авиацией, не подорванный партизанами. Он привез вместо горючего, вместо глизантина, вместо новых гусеничных траков, вместо снарядов, оттесанные плиты красного финского гранита на памятник Адольфу Гитлеру в центре поверженной Москвы. Так пожелать ли удачи Гейнцу, или же лучше бы о ней не услышать? Впрочем, неизвестно, был ли бы Рейнгард более мрачен или даже обрадован, если бы знал истину. В тот самый день, когда генерал Кобрисов, выслушав невеселый доклад комдива Свиридова, сказал ему: «Ты знаешь, мне твоя оборона нравится», и, прихватив с собой Шестерякова, так легкомысленно отправился в гости на французский коньяк, в этот самый день, да не в этот ли сумеречный час, за 200 километров к югу за Тулой, накренясь на обледенелом склоне, а также лишенный шипов, неудержимо сползал во враг командирский танк Гудериана. Взвихренным снегом застлало смотровые щели, и долгое скольжение вниз по белой слепоте было мучительным, как тошнота. Еще тягостней, унизительней стало на душе Гудериана, когда танк наконец остановился на самом дне. Ни словом не попрекнув водителя, прусская традиция предписывала адресовать свое раздражение только вышестоящему, никогда не вниз. Он вылез через башенный люк и побрел по сугробам, ища, где бы выбраться. Танк с задранной пушкой медленно полз за ним. А всего только час назад он был на позициях егерей своего 43-го армейского корпуса и возвращался оттуда обнадеженный. В душе его что-то пело. Душа была тронута едва не до слез, но для записи в дневнике отстаивалась суровая торжественная римская «Солдаты узнавали меня и приветствовали радостными возгласами». Так оно и было. Этот его танк, выкрашенный белилами, лишь с желтыми крестами и черными именными литерами «Джи» на бортах, скачающимся над башней хлыстом антенны, также медленно полз по дну неглубокой лощины, быть может, руслом вымершего ручья, и с обеих сторон, с пологих склонов, сбегались, сходились к нему солдаты. Стоя по пояс в люке, он оглядывал их лица, поднятые к нему с надеждой и вопросом, сам при этом немалым усилием сохраняя лицо таким, какое они привыкли видеть в лучшие дни. Крепкое лицо еще моложавого озорника, лукавое, но неизменно приветливое. А между тем он замечал и нечто кроме их лиц. Грязных, заросших щетиной, тронутых обморожением с конъюнктивитными красными глазами. Он видел разбросанные вокруг заметенные холмики, выглядывавшие из-под снега подбородки и носки сапог, иной раз ногу, согнутую в колени, скрюченные пальцы, засыпанные снегом глазницы. Случилось предельное и, наверное, необратимое. Германцы перестали хоронить своих покойников. Их только оттаскивали от траншей сюда, в эту лощину. Он ехал и топтал гусеницами кладбище. Но, кажется, живые были все-таки рады ему. Он слышал возгласы, какие и хотелось ему услышать. «Старик пожаловал! Молодчина! Выглядит, как всегда! А может, не так все и плохо? Сейчас он скажет. Кто же, если не он? Гейнс, не скрывай от нас ничего!» Они перестали верить своим офицерам. Они верили только ему. Это был его батальон, в котором давным-давно еще лейтенантом он командовал ротой. Здесь, по традиции, хранились его пилотка и пистолет, и он был произведен в почетные солдаты. Здесь каждый день в его роте выкликал на поверках фельдфебель «Годериан Гейнс!» и также зычно откликался правофланговый. «Отсутствует по уважительной причине! Командует нашей второй танковой армией!» Эти егеря и он считались «Криксками-раден», и значит, они могли обращаться к нему на «ты» и спрашивать о чем угодно. Но, Боже, что сделалось с его батальоном? Это невозможно было признать за войско. Только редкие в полной форме, то есть в кургузах-шинелишках, в каменных сапогах, уши прикрыты вязаными подшлемниками, большинство же в пилотках, завернутых на щеки, или в русской драной ушанке, или обмотанные бабьим платком, в крестьянских тулупах или в женских шубках, кто в валенках, кто в резиновых галошах, набитых тряпьем и бумагой, кто даже в лаптях с анучами. Грязные, мучимые вшами, греющие руки под мышками, припрыгивающие с ноги на ногу, в глазах что-то собачье, слезливое, молящее. Так выглядели герои польского похода, боев на Маасе и при Дюнкерке, победители Бреста, Смоленска, Орла. Он приказал водителю остановиться, сорвал с головы шлем с очками-консервами и черными капсулами ларингофона. Стянул подбитые мехом перчатки, положил руки на обжигающую броню. Он знал, как говорить с солдатами, но нужно было хотя бы отчасти почувствовать то же, что и они. Голос прежнего Гудериана разлетелся над ними, превратившимися в смердящий сброд.
«Солдаты! Я старался вести вас дорогой побед, и вы мне дарили эти победы. Я счастлив, что командую вами. Выше головы! Нам есть чем гордиться! Бывало нам и пожарче, чем в этих русских снегах, ведь правда? Но не про одну нашу победу никто никогда не мог бы сказать. Им повезло. А вот вашему противнику...» Он протянул руку туда, где находились невидимые ему позиции русских. Ему просто везет сейчас, везет отчаянно. Но это не значит, что счастье покинуло нас навсегда. Еще 3 дня, и все переменится. Только нужно сделать одно последнее усилие. Но, солдаты, генерал может потребовать от вас лишь того, что возможно, что в пределах человеческих сил, а невозможном он вправе только просить. Вы измучены, вы заслужили отдых, и я обязан вас отвезти в тыл. Но я не могу этого, мне сейчас некем вас заменить. И вот ваш старый Гейнс просит вас. Он оглядел всю толпу и ничего не прочел на их лицах, задубевших от мороза, тупых, неспособных выразить ни страха, ни уныния, ни даже покорной готовности умереть. «Просит вас!» — повторил он, прижав руку к груди. «Покуда ваши товарищи наступают на другом участке, еще на 3 дня остаться в окопах. Подумайте хорошенько. Быть может, кто-то из вас не доживет до 4-го дня. И любого, кто не захочет остаться, я отпущу. У меня язык не повернется упрекнуть его. Это все, солдаты». Он слушал их молчание, вполне осознавая, что только оно и могло быть ответом на его призыв к последнему усилию. Мороз сжигал ему щеки и уши. Леденящий ветер шевелил волосы и стягивал кожу на голове. Ему стоило усилий не вздрогнуть, не поежиться под меховым комбинезоном. Но какое-то движение произошло в толпе. Чуткое его ухо расслышало некую перемену. И вот чей-то хриплый голос произнес то, чего так напряженно он ждал. «Какие могут быть разговоры, Гейнс? Конечно! Мы останемся!» Как будто общий вздох облегчения прошел по толпе. Она смыкалась теснее вокруг его танка, и сдавленные, вибрирующие от холода их голоса звучали для него слаще любой музыки. «Раз ты просишь, Гейнс, значит, надо. Правда же, все как один останемся?»
«Ты мог бы и не просить, а потребовать. Ты же немец. Ты знаешь святое слово «Верботен».
«Мы постараемся, Гейнс. Мы выбьем русских из их позиций».
«Я этого не прошу», — отвечал он, почти никого не видя, чувствуя в горле запирающий комок. «Только в своих окопах. И только на 3 дня. За это время придет пополнение. Прибудут снаряды, горючие. Вы наденете зимнее обмундирование и отдохнете в тепле».
«Не слишком ли многого обещаешь, Гейнс?»
Это послышалось сзади, и он обернулся резко и гневно. Некто маленький, чернобородый и носатый, похожий на итальянца, закутанный поверх шинели в рваное одеяло, сердито хмурясь, зажав автомат под мышкой, простирал руки к створкам жалюзи, откуда веяло теплом двигателя. Гудериан, рассмеявшись, сверкая зубами, показал на него рукою.
«Этому уже ничего не надо! Согрелся у моей задницы!»
Тот, вздрогнув, убрал руки, смутился, но все уже смотрели на него с чем-то похожим на улыбки, и он тоже попытался улыбнуться.
«Как тебя зовут?» — спросил Гудериан. «Рядовой Вебер, господин генерал-полковник». «Господин Вебер, зачем такие строгости? Меня зовут Гейнс, а тебя?» «Ну, Фридрих! Фридрих Вебер!»
«Что ты говоришь? Неужели Фриц?»
Тот, еще больше смутясь, согнав улыбку, спросил с обидой.
«Не понимаю! Что тут смешного?»
«Ничего. Мой отец был Фриц, и мой брат Фриц. Я смеюсь над тем, как тебя называют русские. Мороженый Фриц. По их понятиям, ты уже не вояка. Что скажешь на это?»
И этот коротышка, такой с виду тщедушный, но видно из тех, кто показывает характер и в бою, и в постели, вдруг закричал, трясясь от ярости, подняв руку со скрюченными пальцами, никак не сжимавшимися в кулак.
«Прикажи атаковать, Гейнс!»
«Ну-ну, успокойся!
Ты увидишь сегодня мороженого Фрица! 10 русских покойников, тепленьких, я тебе обещаю!»
Нет, это все-таки было войско. Тевтонский дух под ровными рядами глубоких касок, под штандартами на парадном плацу, в гулком шаге марширующих легионов — это чересчур просто.
Они этот дух явили, за пределом отчаяния, вмерзая в сугробы рядом с мертвецами. Они уже с мыслью простились когда-нибудь вернуться к жизни, но при первом же к ним призыве встрепенулись, воспрянули, как боевые кони при пении горна. И вот уже шли гурьбою за его танком и требовали, потрясая оружием.
«Победи нас хоть сейчас, Гейнс! Мы согреемся в атаке! Помнишь, как было под Дюнкерком? А как форсировали Березину, то ли еще было?»
Что сказали бы они сейчас, увидя, как он бредет по дну бесконечного оврага, указывая водителю, где положе, и уже заранее зная, что опять ничего не выйдет? Белый танк они бы, пожалуй, не разглядели в темноте, а лишь его самого в черном комбинезоне, кому-то куда-то указывающего рукой. Зрелище, наверное, диковинное, но и жалкое. Тот, мороженый, хорошо бы посмеялся в отместку. Оставив все попытки, он забрался в танк и приказал выключить двигатель, а люк держать открытым, чтобы не упустить какой-нибудь случайной машины. Он не решался радировать о своем несчастье. Десятки слухачей услышали бы его просьбу, которую нельзя было даже зашифровать, и, разумеется, разнесли бы по всему фронту. Скорчась в остывающей стальной коробке, боясь задремать и время от времени взбадривая экипаж, он все возвращался к тем егерям и думал о том, что солдатское обещание, которое он вырвал сегодня, нет, выманил, из их обмерзающих уст его самого повязало путами и давит на него убийственной тяжестью. Генерал, повелевая солдату умереть, по крайней мере, не обманывает его. Но он трижды убийца, когда обещает победу, в которую сам не верит. Близко к полуночи случайная машина связи подобрала их и доставила в штаб 2-й танковой армии, расположившейся в Ясной Поляне имени Толстого. Белые башни ворот, как и впервые, когда он в них въезжал, показались ему бастионами, которые всякий раз приходится брать заново, и, поднимаясь к усадьбе аллеи могучих лип, он чувствовал, что поднимается к самому значительному за всю его жизнь решению. Адъютант и офицеры штаба, ждавшие его с докладами, помогли ему стащить комбинезон, и он поужинал с ними за семейным столом Толстых, отогреваясь коньяком и рассказывая со смехом о происшествии во враге. Он знал, что об этом будут рассказывать в армии его словами и подражая его интонации. С тем он отпустил их спать, попросив, чтобы они, не зовя денщиков, убрали со стола и заменили все 4 свечи в подсвечнике. Кроме того, он заказал связь с командующим группой армий «Центр», генерал-фельдмаршалом фон Боком, как только представится возможным. Несколько минут он просидел неподвижно, прислушиваясь к шорохам, скрипам и жалобным вздохам старого дома, к вою метели и окрикам патрулей, проникавшим сквозь плотные светомаскировочные шторы. Затем встал, подошел к стенному зеркалу в потресканной овальной раме орехового дерева. Зеркало, в которое, наверное, любили смотреться дочери Толстого, отразило сухощавую, но и достаточно плотную фигуру 53-летнего генерал-полковника германских бронетанковых войск в сером мундире с черным плюшевым воротником, с рыцарским крестом на шее и особо ценимой наградой — дубовыми листьями к рыцарскому кресту, начавшее стареть мальчишеское лицо с серо-голубыми глазами и небольшими пшеничного цвета усами. Сейчас, когда лицо не для кого было делать, не выглядело оно ни улыбчивым, ни лукавым, а измученно серым. Вглядывая в себя придирчиво, как женщина, он его умыл рукою, но только резче обозначились набрякшие потемнения под глазами. Затем рука опустилась, расстегнула 2 пуговицы мундира, проникла за обшлаг к левой стороне груди. Никто во всей армии, даже из самого близкого окружения, не знал, что бравый Гейнс, казавшийся воплощением здоровья духа и тела, в сущности очень больной человек, подверженный внезапным обморокам и сердечным припадкам. Пока еще эту железную, но одетую в мягкое руку, сжимавшую сердце пугающим тиснением, удавалось разжать 2 рюмками коньяка. Но рано или поздно следовало все же открыться врачам. Он собирался это сделать в Москве. Но из сегодняшнего оврага Москва ему показалась уж слишком далекой. Взяв тяжелый подсвечник, он перешел в кабинет хозяина к письменному столу, которые были теперь его кабинетом и его рабочим столом. Решение было ясно и почти готово, но, страшась его, отодвигая его в сознании, он решил прежде написать письмо жене. Он ей пожаловался на теснение в сердце, о которых она уже знала, описал подробно свои ощущения и попросил, чтобы она осторожно, без огласки, посоветовалась с врачом. И далее, почти без перехода, обрушил на нее жалобы совсем не медицинского свойства. Точно бы фрау Маргарита Гудериан, его Гретель, одна во всей Германии могла ему и в этом помочь. Впрочем, годы спустя, называя три вещи, которые делают нашу земную жизнь священной, упомянет он любовь к женщине. И это, несомненно, о ней, Маргарите Герне, с которой встретился 25 лет от роду счастливым лейтенантом, командиром егерской роты, и особо ценил ее способность быть верной подругой солдату. Кому же еще и было адресовать горестные признания? «Мне самому никак не верится», — выводила его рука, «чтоб за два месяца можно было так ухудшить ситуацию, которая казалась почти блестящей». Ей предстояло узнать, что наше командование слишком натянуло тетиву лука. Оно требует от армии выполнения задачи, невыполнимой при теперешнем состоянии дорог, погоды, снабжения частей горючим, техникой, зимним обмундированием. К ней, наконец, посылался вопль души, говоривший и о том, что ее Гейнс знает цену себе, своему умению, и о том, что резервы его умения исчерпаны. «Не могу же я один опрокинуть весь Восточный фронт». Но откуда же взялось малое это словечко «почти», которое сама рука вывела и не решалась зачеркнуть? Не казалась ли ситуация блестящей, без всяких «почти» в начале вторжения? Хотя было известно заранее, и ему больше, чем кому бы то ни было, что русский танковый аргумент в пятеро превосходит немецкий. «Зато, господа...» Так ему передали слова фюрера. «У нас есть Гудериан». И как кружила голову эта легкомысленная в сущности похвала. «Мой дорогой генерал-полковник, сколько дней вам понадобится разделаться с Минском?» 5-6, мой фюрер. Значит, я могу быть уверен, что вы там будете, по крайней мере, 28-го». «Да, мой фюрер». Он ошибся на один день. Его танки и танки группы Гота были в Минске 27-го. Блицкриг с опережением на один день, пусть даже с запозданием на неделю, разве не блестяще? Но еще весной, когда в Германии в последний раз побывала военная комиссия русских, и они, осматривая заводы Порше, спрашивали недоверчиво, «Неужели Т-4 ваш самый тяжелый танк?» Закралось подозрение, что ни в одном численном превосходстве дело. И уже в конце июня разнеслась весть о новом русском танке, превосходившем все, что знало до сих пор танкостроение. В это не хотелось верить, но первое же знакомство с плененным русским «Кристи» под скромным индексом Т-34 все сомнения опровергло. Поразило прежде всего изящество форм, наклонные плиты корпуса и башни, круглый ее лоб, ни одной вертикальной плоскости. И какая приземистая посадка, и какие широкие в полметра гусеницы. Как не додумались до этого ни Кристи, ни Фердинанд Порше, ни он сам, наконец, кого считают создателем бронетанковых сил Германии. Ему не терпелось испытать 34-ку. Сев за рычаги, он погонял ее по полю, изрытому окопами и воронками, пробил кирпичную стену, пострелял из пушки и обоих пулеметов, башенного и курсового. Потом ее расстреливали из танковых пушек. Она сопротивлялась активно, отсылая снаряды в небо. От попаданий под прямым углом оставались одни вмятины. Только ударом сзади, в радиатор, удалось ее подорвать. Танк умер, но не загорелся, а значит, спас бы свой экипаж. Ведь он работал не на бензине, от которого немецкие танки полыхали кострами. Подойдя к этой чудо-машине,
Положив руку на теплую броню, он только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей растерянность, ошеломление. На таком лимузине я бы объехал весь мир. Это нельзя было превзойти. Это, увы, нельзя было даже повторить. Немецким изобретением, дизелем, русские распорядились, как не смогли сами немцы. В алюминиевом исполнении, из некоего загадочного сплава, он получился компактным и легким и достаточно охлаждался в корме танка. Безвестному русскому конструктору удалось преодолеть то, что составляло нелепый, чудовищный парадокс Германии. Легкие бензиновые моторы на танках и чугунные дизели на самолетах, где они еще могли охлаждаться в скоростном потоке воздуха. Бывая несколько раз в России еще в 20-е годы в составе миссии генерала Люца, он себе не составил впечатления, что русские смогут так вырваться вперед. Они охотно показывали свои заводы и полигоны. Он присутствовал на маневрах в Казани, бывал и в Туле. По этому шоссе, что в 2 километрах отсюда, неслись тогда кавалькадой машины. И майор Гудериан с командиром механизированного полка П. так мило откровенно беседовали, оба, конечно, не предвидя, что когда-нибудь генерал-полковник Гудериан встретит и обнимет генерал-лейтенанта П., угодившего к нему в плен под Киевом. У вынужденного гостя за дружеским ужином он и спросил напрямую, как создавался русский танк и почему немцы о нем не знали.
«Все очень просто, Гейнс. Его делали враги народа. Значит, делали на совесть и, конечно, подпольно.
То есть заключенные в особом цехе паровозного завода в Харькове.
Ваши агенты искали, небось, на тракторном, а имя русского Кристи — Кошкин. Кажется, ему пришили троцкизм, а, может быть, даже покушение на Сталина. Это в данном случае не важно, а важно, что у него были идеи и 3 хороших помощника. Многое приходилось делать впервые. И, конечно, не обошлось без русской смекалки. Когда имеешь круповскую сталь, не задумываешься о формах. У них такой стали не было. А требовалось обеспечить непробиваемость. Вот откуда наклонные плиты. Алюминиевый дизель тоже от нужды. Ты себе представляешь, сколько бы весил чугунный при мощности в 500 сил. Да еще проблемы охлаждения. Пришлось бы изобрести новый сплав. Тут главное — стимул. Как-никак дополнительное питание и каждый месяц свидание с женой. Сутки в отдельной камере. В случае успеха обещали освобождение.
И они его получили?
Кроме Кошкина. Он освободился сам. Слишком волновался на испытаниях. Сердце не выдержало. Так этот безвестный Кошкин из своего заточения, теперь уже из могилы, достал-таки его, известного всей Европе, с рыцарским его крестом и дубовыми листьями. Так 4 узников, вдохновляемых мечтой о свободе и о 2-й миске похлебки, сотворили настоящее танковое чудо и заставили сжаться в тревоге сердца Гудериана.
«Истинно говорится», — сказал он П.
«Не камнем и не железом крепка тюрьма. Она крепка арестантами. Пожалуй, рухнет она без одного хотя бы узника-патриота».
«Не сомневайся, Гейнс», — ответил П., усмехаясь. «Кошкин у нас не один. У нас таких патриотов сколько понадобится».
Разговор о патриотизме продолжился после ужина.
«Изба, где тебя поселили, Миша», — сказал Гудериан, — «не имеет запоров. Часовые, случается, засыпают на посту. В какой стороне восток, можно определить по звездам. А, впрочем, я подарю тебе компас. И можешь взять с собой 2».
П. размышлял 2 минуты и отказался.
«Кто же поверит, Гейнс, что я, генерал, ушел от Гудериана?
И ты, патриот, предпочитаешь чужую тюрьму?»
«Я предпочитаю тюрьму», — отвечал П., «трибуналу и стенке. Спросят, почему не разделил судьбу Кирпоноса, и что я отвечу?»
Но ведь были же, хотя все больше вводилось в бой этих 34-ок, были котлы, белостокский, киевский, брянский, были за 3 миллиона русских пленных, из которых он мог 1/2 отнести на свой счет. Что же это за страна, где, двигаясь от победы к победе,
приходишь неукоснимо к поражению. Между тем он не мог не помнить, что на этом самом столе, за которым сидел он, лежала некогда рукопись, в которой объяснялось, что это за страна, и откуда же черпает она такую силу сопротивления, когда уже всему миру и самой себе кажется поверженной и разбитой. Готовясь к вторжению, он читал эту книгу в числе материалов, относящихся к походам в Россию Карла Шведского и Бонапарта. Разыскал ее и здесь, в библиотеке усадьбы. Но именно теперь, когда она его больше интересовала, он мог читать лишь урывками, по нескольку минут перед сном. Все же одно место, подводившее итог Бородинскому сражению, было у него заложено муаровой ленточкой, и он к нему возвращался и возвращался. Ни один Наполеон испытывал то, похожее на сновидение чувство, что страшный размах руки падает бессильно. Но все генералы, все солдаты французской армии испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа нравственная была одержана русскими под Бородиным. Французское войско еще могло докатиться до Москвы, но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель 500-тысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника. Из этих строк, так энергично звучавших на немецком, но, может быть, утративших в переводе свой подспудный, мистический смысл, он хотел извлечь урок для себя. И не мог извлечь, хотя шел так близко от дороги Наполеона и несколько раз ее пересекал. Он не испытывал наложения чьей бы то ни было руки, сильнейшей, чем его рука. Не ощущал и нравственного превосходства советских генералов, так щедро бросавших лучшие силы на убой, без расчета и смысла, слишком оправдывая известное положение Альфреда фон Шлиффена, что и побежденный вносит свою лепту в дело твоей победы, отдавая должное русским солдатам их доблести, спокойной жертвенной готовности расстаться с жизнью, он в то же время твердо полагал, что они, в отличие от немцев, безинициативны, страшатся любой неясности, ведут себя непредсказуемо даже для них самих, то, поддавшись необъяснимому страху, сдаются овечьим стадом или бегут, не разбирая дороги, а то вдруг отчаянная горстка их вцепляется намертво в клочок земли, не стоящий не только их жизни, но одной капли крови. О защитниках Брестской крепости, сражавшихся только потому, что не могли поверить в бегство своей армии и не понимали, в каком они глубоком немецком тылу, об этой крепости, за которую фюрер все укорял его, потому что, видите ли, обещал Муссолини дать обед в ее стенах, он, Гудериан, говорил, значение этой крепости неизмеримо вырастает, коль скоро мы ею интересуемся, и падает до нуля, когда перестаем интересоваться. Нужно у одного ее входа поставить пулеметное гнездо и прожектор, и у другого входа пулеметное гнездо и прожектор, самим же двигаться дальше. Некоторые военные страницы Толстого он не мог читать без чувства неловкости за автора. Пренебрежение к подхваченным кускам материи на палках или к цене пространства, где размещены войска, еще можно было простить непрофессионалу. Нельзя было не простить, не понять его упрямое непризнание войны как искусства, а не только бедлама, хаоса, в котором никто ничего предвидеть не может, а поэтому никакой полководец на самом деле ничем не руководит. Сколько страсти было потрачено доказать, что Наполеон не руководил и не мог руководить ходом сражения при Бородине. И при этом автор забыл начисто, какой комплимент он уже отпустил Наполеону, когда описывал, как он сходу, еще до начала сражения, атаковал конницей Шевардинский редут и тем заставил русских передвинуться к полю, которое было не более позиции, чем любое другое поле в России, и на котором немыслимо было удержать в продолжении 3 часов армию от совершенного разгрома и бегства. Да после такого трюка, выигрыша позиции, Наполеону и не было нужды руководить самому. Он мог все перепоручить своим маршалам, а сам идти играть в карты или пить свой пунш. Ну и если быть справедливым, то и своим названием Бородинская битва обязана ему, а то б она была Шевардинская. Однако ж у автора не поднялась рука написать, что битва была выиграна Бонапартом. Еще за 2 суток до того, как она началась, со скрежетом зубовным он признал только, что она была проиграна глупым русским командованием. Граф верно придерживался того расхожего мнения, что из 2 генералов один побеждает просто потому, что должен же кто-то оказаться глупее. Остроты подобного рода не трогали Гудериана, знавшего к ним поправку. Подозрительно часто побеждает как раз тот, кого заранее считали глупее. Но один эпизод по-настоящему трогал его и многое ему объяснял. То место, где молоденькая Ростова при эвакуации из Москвы приказывает выбросить все фамильное добро и отдать подводы раненым офицерам. Он оценил вполне, что она себя этим лишила приданого и, пожалуй, надежд на замужество, и он снисходительно отнесся к тому, что там еще говорится при этом «разве ж мы немцы какие-нибудь?». Что ж, у немцев сложился веками иной принцип. Армия сражается, народ работает, больше от него никогда ничего и не требовалось. Вот что было любопытно, этот поступок сумасбродной графинечки, предвидел ли старик Кутузов, когда соглашался принять сражение при Бородине? Предвидел ли безропотное оставление русскими Москвы, партизанские рейды Платова и Давыдова, инициативу старостихи Василисы, возглавившей отряд крепостных? Если так, то Бонапарт проиграл еще и не начав сражение. Он понапрасну растратил силы, поддавшись на азиатскую приманку старой лисицы севера, на генеральное сражение, которое вовсе и не было генеральным, поскольку в резерве Кутузова оставались главные русские преимущества — гигантские пространства России, способность ее народа безропотно и без жалости пожертвовать всем, не посчитаться ни с каким количеством жизней. И что же он, Гудериан, этого не предвидел? Где же теперь искать его Бородино? Ведь он всячески избегал этих азиатских приманок, встречи грудь с грудью, как прежде всего остановки в движении. Без движения не было быстроходного Гейнса. Теряли цену его маневры охвата, клещей, рассекающие удары, быстрое рокадное перемещение, знаменитое его вальсирование, плетение кружева, не теряя при этом контроля над всеми своими танками, держа их всегда в кулаке, а не в разброс. А приманка спокойно дожидалась его. Киев. Поворот армии на юг, к Лохвице, где его танкисты встретились с танкистами фон Клейста и своим рукопожатием замкнули котел с 5 русскими армиями. Более чем 500 000 пленных. Разве не блестящая победа? Но Блицкриг имеет одну особенность. Он не терпит изменений, даже изменений к лучшему. Было гибельным уходить с главного направления на Москву. Почему же на том совещании в Борисове он согласился с фюрером, который вдруг перестал интересоваться Москвой и все внимание обратил на Киев и Ленинград? Почему оставил попытки переубедить, не пригрозил отставкой? Потому что солдат? Нет, этого мало сказать. Ему и самому захотелось уйти с Ельнинского выступа, где русские оказали сильнейшее сопротивление и где как раз назревало генеральное. Ему и самому казалось, что сбегать на 450 километров к югу и вернуться еще успеется до зимы. Не успелось. И не без оснований укорял его тогда Гальдер, этот сухарь, штафирка, профессор, в жизни не командовавший даже полком, к тому же ухитрившийся не присутствовать на совещании.
Как вы могли, мой дорогой Гудериан, согласиться на это? Ведь вы были против такого решения. На какой крючок вас поддели?
Было дико и обидно слушать это Гудериану, который единственный из генералов осмелился возражать фюреру. Но именно потому, что это было дико и обидно, он, вскипая, отвечал надменно и заносчиво, а главное, уже почти убежденно. «Я 2 часа говорил с фюрером наедине, и он сумел меня переубедить. Я обещал ему, и я исполню обещанное как можно лучше. Я сделаю невозможное возможным».
«Но в таком случае, мой дорогой Гудериан, сами же и планируйте вашу операцию. Позвольте генеральному штабу к ней пальцем не прикоснуться. Мы не занимаемся наступлениями, которые относятся к категории невозможных».
«Мой дорогой Гальдер», — отвечал Гудериан, уже взяв себя в руки, улыбаясь своей знаменитой улыбкой солдата, славного парня. «Это как раз то, о чем я всегда мечтал, чтобы генеральный штаб занялся посильным для него, а к моим операциям пальцем бы не прикасался». Сухари Штафирка был, однако, прав, разумеется, не от избытка ума, а от унылого житейского понимания, что этой стране все на пользу, а прежде всего ее бедность, ее плохие дороги, ее бесхозяйственность и хроническое недоедание в деревнях, недостаток горючего, мастерских, инструмента, корма для лошадей. Теми 600 с лишним тысячами пленных русские оплатили главное для себя — время. Они купили себе и дождливую осень, и нестерпимо холодную эту зиму, всю дьявольскую полосу невезения, в какой сейчас оказались немцы. И хорошо, если только время утеряно, а если мужество, а если даже смысл вторжения. «Я только солдат», — говорил он себе, но чем-то должна же была вдохновляться его энергия. Не одними же мечтами о фельдмаршальском жезле. И она вдохновлялась сознанием, что серой чуме большевизма не сможет противостоять дряхлеющая Европа. Предел поставит лишь сильная духом отмобилизованная Германия. И он чувствовал себя острием меча, вознесенного отрубить все 9 голов гидры. Но, к сожалению, неповоротливую его рукоять держали другие. И не им это было заведено. Генералы делают войну, политики делают политику. Как же втолковать тем господам в Берлине, которые не любят выглядывать из мира своих иллюзий, из скорлупы святого неведения, что здесь, в России, приходится заниматься и тем, и другим, и даже неизвестно чем в первую очередь. Приходится, страшно сказать, переосмысливать и самые цели войны. Как бы, к примеру, они отнеслись к словам старого царского генерала, которого он безуспешно приглашал в бургомистры Орла? «Вы пришли слишком поздно. Если бы 20 лет назад, как бы мы вас встретили? Но теперь мы только начали оживать, а вы пришли и отбросили нас назад, на те же 20 лет». Когда вы уйдете, а вы уйдете, мы должны будем все начать сначала. Не обессудьте, генерал, но теперь мы боремся за Россию, и тут мы почти все едины. При этом он был в мундире со всеми регалиями, пронафталенином и со складками от 20-летнего хранения на дне сундука, и не отказывался поведать, как все эти годы он трясся от страха, что его генеральство откроется. В те же дни было доложено Гудериану, что в камерах и подвалах городской тюрьмы найдены 100 трупов, узники, расстрелянные за день или 2 до падения города. Он приказал выяснить, кто эти люди и за что казнены. Ему пришлось, и не в первый раз, убедиться, что этот вопрос «за что?», конкретный для любого мясника из гестапо, здесь звучит безнадежной абстракцией. Ни один из казненных не имел смертного приговора. Были чаще всего с 5-летними сроками, у некоторых они уже кончались. Были и вовсе не имевшие приговора, только еще подследственные, в большинстве по делам о вредительстве, антисоветских заговорах, контрреволюционных намерениях. Он приказал выложить все трупы рядами на тюремном дворе и открыть ворота для всего города. Он и сам явился туда, назначив себе 15 минут, и терпеливо их отстоял у стены, близкий к обмороку. Все же он переоценил свои нервы. Это оказалось еще ужаснее, чем он ожидал, чем если бы эта массовая, бессмысленная казнь совершалась на его глазах. Боевого генерала не поразишь видом и запахом мертвых тел, даже и в больших количествах. Но до сих пор он их видел на полях боев, в безмолвии и покое уже свершившегося и необратимого. Невыносимее было видеть живых, когда они в припадке горя и какой-то сумасшедшей надежды пытались что-то вернуть, оживить родные лица, уже тронутые разложением, лаская их, исцеловывая, обливая слезами. Но что потрясло его еще сильнее, было ужаснее и смрада, и нескончаемого, неутихающего вопля. То, как смотрели на него самого, со страхом и ясно видимой злобой. Будто и он был к этому причастен, или тем виноват, что мертвые глухи к отчаянным мольбам откликнутся. Явно от него требовали уйти, и он бы ушел немедля. Но дело касалось армии, за которой не было вины, и люди должны были это понять. Между рядами щедро крестя убитых и живых прохаживал священник в лиловой рясе, полненький, сивогривый, потертый русский батюшка, по всему видать, выпивоха и чревоугодник, на душу жалостливый и любвеобильный. Он всех оплакивал щедрыми, непросыхающими слезами, то и дело утирая глаза и нос подолом рясы. Гудериан велел подозвать его и спросил: «Почему ваше паство так на меня смотрит? Кто-нибудь им сказал, что это сделали мои танкисты?» Покуда переводили его вопрос, батюшка, всхлипывая и ежась от страха, смотрел снизу вверх на стройного генерала в черном плаще и фуражке с высокой тульей, на которой серебряный орел держал в когтях венок со свастикой. Кажется, все слова застряли у него в горле от вида могучих охранников, немедленно, как только он подошел, направивших на него винтовки. С этими парнями, тупыми, но, впрочем, готовыми умереть за него, Гудериан ничего не мог поделать. Они выполняли приказ фюрера, они головой отвечали за сохранность танкиста номер один. «Говорите», — сказал Гудериан, — «они вам ничего плохого не сделают, но лучше, если оставите в покое вашу рясу». Батюшка в ответ закивал и, не удержавшись, икнул от слез. «Господин генерал, вы бы не хотели, чтобы вам отвечали грешные мои уста, но ответила бы душа, потрясенная горем».
«Так», — сказал Гудериан, — «только так.
Никто не думает, что это сделали ваши танкисты. Но, может быть, не случилось бы этого, если б не ваши танки. Вы хотите сказать, я наступал слишком быстро, перерезал шоссе, не дал времени для эвакуации? Это мое ремесло, батюшка. Старинное и почетное. Бог его не отрицает. Я только стараюсь делать свое дело как можно лучше. Но вы уверены, что если бы я его исполнял хуже, и у тюремщиков было время, они бы не перестреляли узников, а вывезли на грузовиках? Я почему-то уверен в другом. Они бы сделали то же самое, и на машинах вывезли бы самих себя и свое добро как можно больше. Кто и в чем может быть уверен, кроме Бога Единого?
И тем не менее вы мне бросили упрек. Хорошо, я его принимаю. Но тех, кто это сделал, вы не упрекаете, вы о них молчите. Как будто они — механическое следствие, безрассудная слепая сила, как ураган, как землетрясение.
Батюшка, озираясь на винтовки охранников, тяжко вздохнул, по лицу его по глубоким морщинам поползли слезы. «Да не обижу вас, господин генерал».
«Говорите все».
«Но это наша боль», — вымолвил батюшка. «Наша и ничья другая. Вы же перстами своими трогаете чужие раны и спрашиваете, отчего это болит? Как смеет болеть? Но вы не можете врачевать, и боль от касаний ваших только усиливается, а раны, на которые смотрят, не заживают дольше».
«Значит, по-вашему, я сделал ошибку, что показал вам эти ваши раны? Лучше было бы скрыть их?»
Каждый шаг человека есть ошибка, если не руководствуется он любовью и милосердием. И если будете честны пред собою, господин генерал, то признаете...
— Благодарю, — сказал Гудериан. — Не смею вас задерживать.
Он прервал не священника, а переводчика, уже догадавшись о сказанном и зная, что могло бы этому батюшке не поздоровиться, потом, за его спиною. Уже сделали стойку офицеры из отдела пропаганды, пописывающие доносы и на него самого в Берлин. Впрочем, аккуратно перехватываемые своим человеком в армейской контрразведке. Да и не было нужды выслушивать то, что было на уме у всех у них, плачущих, вопящих, причитающих, и что он знал и без этого. «Ты пришел показать нам наши раны, а виселицы на площадях, а забитые расстрелянными овраги и канавы, а сожженные деревни с заживо сгоревшими стариками и младенцами, а все зверства зондеркоманд и охранных отрядов, все насилия и грабежи, совершаемые армией Третьего рейха. Слава о них обгоняла ход его танков и уже была здесь, на тюремном дворе, прежде чем он сюда явился. А могла ли не начаться или хотя бы прерваться в каком-нибудь звене эта извечная, бессмысленная кровавая чехарда? Сопротивление, кара за него, месть за кару, новая кара за месть, новая месть за новую кару. А ведь в Лохвице той, что замкнула киевский котел, его танк забросали цветами. Рукоять меча держали другие, и они не расслышали слов кремлевского тирана, сказанных на 11-й день войны тому самому народу, над которым он всласть наиздевался. А ведь очухавшись, этот азиат сказал самое простое, гениальное, безотказное. «Братья и сестры». Может быть, потому не расслышали, что этими же словами так дешево бросался Гитлер. В устах угрюмого Иосифа Сталина они звучали весомей и обещали некую перемену. На самом же деле он ничего не обещал, не признал никаких своих преступлений и жестокостей. Он только приспустил один флаг и поднял другой. Но и месяцы спустя Гитлер не заметил этой перемены флага. Его разгневал наглый ноябрьский парад на Красной площади. Но того, что он был обязан предугадать, он опять не расслышал, не внял речи, после которой ему противостояла уже не совдепия с ее усилением и усилением классовой борьбы. Противостояла Россия. Всегда, до конца своих дней, считавший мифом непобедимость русского колосса, Гудериан признавался себе этой ночью, что, по крайней мере, летняя кампания проиграна. В тот 11-й ее день, когда из Кремля разнеслось набатным колоколом: «К вам обращаюсь я, друзья мои». А в имперской канцелярии в Берлине это было пропущено мимо ушей. Так верно пропустил бы и Бонапарт, если б его лазутчики донесли ему, что покуда он выигрывает позиции и ожидает на Поклонной горе ключей от Кремля, в это время никем не предсказанная, неучтенная, сумасбродная графинечка Ростова без колебаний раздает свои подводы раненым. А между тем она ему объявила свою войну, и не легче войны Кутузова и Барклая. Но Рубикон перейден, и время не повернешь вспять к 21 июня. Что же оставалось теперь, когда наступательные силы исчерпаны, когда изношены моторы и стерлись шипы, когда осталось горючего на 2 дня боев, на столько же снарядов и в кулаке только четверть прежнего количества танков, и нет надежды, что все это придет хотя бы через неделю. Выполняя приказ фюрера спешить экипажи и всех повести на отчаянный штурм. Это неплохо звучало бы для истории. Ледовый поход Гудериана. И они, превосходные солдаты, они пойдут за ним куда угодно. Но пусть кто-нибудь другой погонит их в ледяную могилу. Что может Гудериан без своих танков? Его рука еще выводила в письме. Ростов был началом наших бед. Но он знал, что простилось фон Клейсту, не простится ему. Старик фон Клейст брал Ростов и был вышиблен из Ростова, но он не оставлял следов, Он не писал приказов, не принимал кардинальных решений. Гудериан, на которого столько возложено надежд, обязан принять такое решение, на которое не отваживается генеральный штаб, да уже и принял его и знал, что приказ будет им написан сегодня. Он уже выбрал участок обороны, куда следовало отвести войска от Каширы и Тулы, линия рек Шат, Упа, верхнее течение Дона с командным пунктом в Орле. Здесь укрепиться, перезимовать, а весною продолжить начатое второй кампанией. Решение казалось ему здравым и единственно возможным. Но какая же была насмешка судьбы, что именно он, гений и душа Блицкрига, должен был здесь, в доме Толстого и за его столом, написать первый за всю войну приказ об отступлении. Приказ, грозивший ему отставкой, немилостью фюрера, вызовом на рыцарскую дуэль, злорадным торжеством многих его коллег из генералитета. И этот доставшийся ему жребий было не обойти. С командующим группы армий «Центр» Федором фон Боком его соединили в 5:00 утра. Фельдмаршал еще не ложился. Был крайне утомлен, говорил слабым голосом и рассеянно. Когда Гудериан поведал ему о своем решении, ответа не было так долго, что, казалось, прервалась связь. Наконец фон Бок спросил: «Где, собственно, вы находитесь?» «В Ясной Поляне, 15 километров от окраины Тулы». «Я почему-то думал в Орле». «Господин фельдмаршал, танковые генералы таких ошибок не делают. Я нахожусь достаточно близко от своих войск, чтобы видеть воочию страдания наших доблестных солдат. И я нахожусь в достаточном отдалении, чтобы наблюдать общую картину. Она безотрадна». «Я понимаю», — сказал фон Бок. «Я понимаю, почему вы так решили». Гудериан все-таки ждал чего-то еще и дождался. «Скажите, мой дорогой Гудериан, вас там надежно охраняют? Вы хоть можете спокойно спать?»
«Вполне, господин фельдмаршал. А я, знаете ли, хоть и в 70 километрах, а чувствую себя».
«Я желаю вам, господин фельдмаршал», — сказал Гудериан, — «спокойной ночи». Прерывая дерзко вышестоящего, он давал понять, что и не рассчитывал на его заступничество перед фюрером. Фон Бок ответил поспешно и даже как будто обрадованно: «Доброй ночи, мой». Гудериан положил трубку, не дослушав. Минуту помедлив, он дописал в письме: «Я меньше всего думаю о себе. Гораздо больше меня интересует судьба всей Германии, за которую я очень опасаюсь». Затем положил перед собой чистый бланк с грифом командующего 2-й танковой армией. Совершая свой поступок, может быть, высший в его жизни, он чувствовал нечто похожее на смертное равнодушие бегуна, которому вдруг безразличными показались все почести, ожидающие его на финише, и ничтожным, бессмысленным азарт первых минут бега. Никогда таких трудов не стоило ему написать несколько фраз. «Да поможет мне Бог», — произнес он вслух, откладывая перо. Приказ лежал на столе Толстого. Он заканчивался обычным «Хайль Гитлер». Оставалось лишь подписать его. А быстроходный Гейнс все медлил, точно бы опасаясь, что когда эта бумажка будет подписана, он станет уже не господин ее, а покорный исполнитель. Но вдруг он увидел себя со стороны, сверху, бредущим по дну бесконечного оврага, указывая путь одному единственному танку, бессильному одолеть совсем не крутой склон. И уже не колеблясь, он расписался. Впервые обычная его подпись, без имени, звания, должности, показалась ему как бы отделившейся от него, чуждой всему, что он делал до сих пор, чего достиг, чем прославился. Просто человек, голый и беспомощный. Гудериан.